Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Сюрприз, сюрприз, что же это за атмосфера, спросят ребята, которые смотрят наши выпуски на YouTube. А все потому, что временно мы переместились в другую нашу студию. Благо у нас в краснодарском подразделении целых три студии.
Мне показывают, какую из камер смотреть, как у нас много камер.
Да, много камер, много студий. Вот. Это только в Краснодаре три, а еще... Ой,
я чувствую какую-то фрустрацию, потому что у меня в обе, в принципе, нету.
Ну, в общем, дело все в том, что в студии, в которой мы обычно записываем видеоформаты и этого подкаста, и других подкастов, отключился кондиционер резко. Просто приказал долго жить. А ввиду того, что в Краснодаре который день, ну, не холодно, скажем так, находиться там невозможно. Поэтому вот так экстренно записываем в другой студии. Но в целом интересный опыт, я считаю. Вроде как и неплохо пока получается. Но, с другой стороны, и прошло немного времени.
Можно шутить, что это коснется Камелота? Раз мы сидим за круглым столом.
Почему бы и нет? Почему бы и нет? Классная шутка. За шутки, как вы понимаете, отвечает Диана. Значит, открывающую речь читал я. И Игорь у нас привез черепаху Антонину. Поэтому тоже готов обсуждать все новости вместе с ней, соответственно. Пока мы не начали, у меня для Игоря Юрьевича есть подарок.
Небольшой.
Сейчас такой, оп, мусорный пакет. А.
Пополняем бестиарий нашего подкаста. Я знаю, что тебе очень нравится вот эта утка.
Это офигенно.
Я не мог пройти мимо. Думаю, ну блин, она тебе нужна.
Слушай, спасибо.
Она, правда, как бы здесь показывает любовь, а здесь вот, ну, в общем, в зависимости от настроения можешь использовать.
Можешь ее вот так держать.
Да.
Слушай, это офигенно.
Офигенной традицией становится приносить каких-то искусственных животных на наши подкасты. Здорово.
В смысле искусственных? В ней больше жизни и эмоций, чем в тебе.
Справедливо, справедливо.
Кто тут дизайнер, который вот сюда добавил сердечко? Утка должна быть с ножом.
Так она его вырезала, Игорь.
А, о. Спасибо, ты помогла.
Несколько смыслов в этой... Это вообще философское изделие. Философская утка. Ладно, переходим к новостям. Я вообще не стал далеко ходить и взял самую для Краснодара сейчас актуальную новость. Работников предлагают не наказывать за опоздание на работу из-за непогоды. Речь идет о случаях, связанных с тяжелыми погодными условиями, и к ним планируется отнести метель, сильный гололед, ливень, шторм и жару выше плюс 28,5 градусов по Цельсию. То есть, в целом, в Краснодаре... по этой логике Краснодар не должен работать уже... Ну,
да что происходит? Да. Нет, можно? Там, это законопроект?
Это законопроект, да. Значит, если опоздание сотрудника на работу обусловлено непогодой, то к нему не должны применять дисциплинарное взыскание, Игорь Юрьевич. Так считает группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким, ныне председателем, насколько я помню, партии ЛДПР. Значит, данная инициативная группа инициировала поправки в статью 192 Трудового кодекса и внесли соответствующий законопроект в Госдуму. Авторы инициативы полагают, что тяжелые погодные условия по моральному определению являются уважительной причиной, но поскольку сейчас это не закреплено законодательно, то на практике все чаще возникают споры вплоть до судебных разбирательств. А далее, значит, прямая речь Слуцкого. За прошедший месяц в Москве прошли торнадо, Санкт-Петербург на днях пережил ураган, в Ярославле выпал град, Краснодар просто плавится асфальт. Это уже я от себя добавил, не Слуцкого. по-русски сказал. Во многих регионах установилась нестерпимая жара. При температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться. Нагрузка на организм возрастает в разы. Погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность. Мы считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опозданий из-за тяжелых погодных условий. Поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс. Если, значит, законопроект примут, то критерии и случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с погодными условиями, определит правительство Российской Федерации. То есть конкретику, что же это все-таки будет. Сами поправки начнут действовать со дня официального опубликования закона. Ну, об этом еще рано говорить, потому что только внесен законопроект.
Да, выносите его. Ну, потому что, действительно, как работать в Краснодаре, первое. Второе, вы знаете же, как это происходит, что давайте мы разрешим опаздывать на 30 минут из-за непогоды. И получается, что, допустим, если у тебя рабочий день начинается в 9, ты можешь приходить в 9.30. Потом ты такой, блин, а давайте сделаем так, что, ну, если из-за непогоды можно приходить в 9.30, давайте, ну, вот, типа, просто, знаешь, как продавливать потихонечку, давайте в 10, давайте в 10.30. И к концу века мы придем к тому, что можно приходить там, ну, вот...
Никогда.
Никогда. Тем временем Греция, если ты видел, сделала 6-дневную рабочую неделю.
Слушай, но при этом же в жарких странах, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, Греция, Италия, Испания, у них же днем есть сиеста. То есть, когда очень жарко, и люди либо делают перерыв на работе, потому что очень тяжело работать, либо...
То есть шестидневка шестидневкой, но работают они в эту шестидневку по полдня, правильно я понимаю?
Ну да, если ты пришел на работу, пока ты раскочегарился,
давайте
потом
я посмотрю
уже
по
обед,
часам.
А
по
потом
часам
как
надо
бы
смотреть
туда-сюда.
Если уже... честно, Игорь Юрьевич меня врасплох застал вот этой вот информацией, то, что Греция приняла шестидневную рабочую неделю. Мне казалось, что Европа там вся активно обсуждает четырехдневную рабочую неделю.
Но, насколько я знаю, в Греции же довольно высокий уровень безработицы. То есть, возможно, они же поднимают рабочую неделю для того, чтобы как-то, ну...
Хоть за что-то деньги заплатить.
Да.
Вот, но я просто помню исследование, может быть, мы даже в рамках этого подкаста его обсуждали о том, что многие работодатели делали пробно вот эту вот историю, сравнивали, как кто работает пятидневка и 4 дня, и выяснилось, что 4 дня, когда работают люди, они работают даже эффективнее, чем в пятидневную рабочую неделю, и абсолютно выполняют те же самые показатели, которые...
Ну, слушай, если ты людям поставишь нагрузку на 4 дня, как за 5, они в любом случае сделают. Потому что, ну, хочется же как-то работать и получать денежку, да, а не ах вы, зараза, и ничего не сделали.
Слушайте,
и вас уволят.
Я вас всех перебью. Значит,
спасибо.
Увеличение рабочей недели, увеличение рабочей недели произошло на фоне внедрения цифровой трудовой карты в промышленности и информационной системе Ергани 2, может быть, или Ергани, ну, я не знаю, как ее правильно назвать. Здесь, ну, на греческом написано. Для учета рабочего времени и является одной из мер, которые будут применены новым министром труда Греции Ники Керамеос. Ники Керамеос или Керамеос, не знаю. В общем, положение об этом было принято еще осенью Адонисом Георгинисом, который занимал тогда пост главы греческого Минтруда. Значит, 8 часов в день... Пожалуйста, 6 дней в неделю.
8 часов в день, 6 дней в неделю.
Ну, то есть, да, нормально. Но при этом, знаете как, все равно, вот если мы сейчас посмотрим на общеевропейское время, сколько они работают, знаете вот эту шутку, что если произнести Нидерланды на казахский акцент Нидерланды, то ты услышишь вот этот звук степи.
Привкус кумыс.
Да. И получается, что вот в этих самых Нидерландах работают 32,2 часа. То есть, ну, в принципе, на один день меньше, чем вот у нас в России. При этом Кипр повышает. Собственно, происходит что? Нидерланды 32,2, Греция уже 48. И в новости, знаете, есть такой очень классный заголовок. Греция первой ввела шестидневную рабочую неделю. То есть, как бы намек на то, что, а может быть, еще кто-то подтянется. Я не знаю, с чем это связано, но я так понимаю, что у Греции, если вы помните, там вот этот кризис, когда им все навалили деньги, а греки тем временем говорили, да, а что?
Мы возьмем дешевые ипотеки.
Слушай, ипотеки. Ну понятно, что тоже сейчас идет распределение рабочей силы, потому что если мы, скажем, берем ту же Великобританию, у них сейчас, во-первых, они радуются, у них наконец-таки из власти ушли тори впервые за 15 лет.
Тори белечи из этих, из разрушителей легенд.
Тори серьезно подточили внутреннюю экономику страны, в том числе Брекситом, и они все ругаются, поскольку за счет того, что Великобритания вышла из экономического европейского поля, они моментально отрезали себя от внутриевропейских мигрантов. Например, они лишились поляков и некому работать. То есть у них проблемы, в принципе...
Да, простите, пожалуйста, я вас перебью. Для тех, у кого три класса церковно-приходской. Тори?
Тори Белечи.
Смотри, в Великобритании есть две партии.
Так.
Есть тори, а есть демократы. Одни, по сути, консерваторы, одни такие более демократы. Ну, условно говоря, Маргарет Тэтчер была из тори.
Мы говорим про Англию.
Я учился на юрфаке, первый раз слышал про тори. Можете сделать вывод про мое образование.
Англия или Грейт Британ? Потому что вот та самая Грейт Британ включает в себя, насколько вы знаете.
Я говорю про Великобританию.
Northern Ireland и что-то там еще.
А, там на самом деле есть же три названия. То есть это как раз-таки вот этот Great Britain, это Англия и что-то еще.
Англия, Уэльс и Северная Ирландия.
А? Объединенное Королевство.
Да, и Объединенное Королевство, по-моему. И вот оно-то как раз-таки там вот все оно по-разному. То есть одно включает в себя Ирландию, Англию и еще что-то. И вот есть, кстати, ну, вот
Великобритания это... и Объединенное Королевство — это одно и то же. А Англия — это страна внутри Объединенного Королевства Великобритании.
Уэльса и Северная Ирландия.
Ненавижу у них, блядь, зубы кривые у всех.
А Ирландия просто это уже нет.
Потому что тори развалили здравоохранение, у них невозможно вылечить зубы. У них очень хорошая медицина, когда дело доходит до чего-то серьезного. Да, например, уже мы говорим когда про паллиатив. Но когда мы говорим про медицину первичную, чтобы, скажем, попасть в травмпункт, ты должен просидеть 12 часов там. То есть у меня там живут родственники, они говорят, ну невозможно, если ты, скажем, сломал себе ногу, проще просто походить, подождать, пока она срастется. Да, чем что-то как-то серьезно с этим делать. Так вот, у них наконец-таки вот эти консерваторы от власти ушли, и они тоже радуются, что наконец можно что-то восстанавливать, потому что, опять же таки, сейчас...
Радуются, что можно что-то восстанавливать.
Некому работать, да, за счет того, что мигрантов все пристало меньше, а британцы не хотят за те же деньги, за которые хотели поляки, например. И у них сейчас точно такая же перестройка
вот
власти,
люди
и, скорее
такие...
всего, будет тоже пересмотр рабочей
мещане,
недели.
Их бы в ТВУ. Не хотят они за те деньги. В общем, я...
И они, how do you do, и в ТВ копают.
Ты думаешь, что в ТВ единственное развлечение это покопать, что ли? Ну, конечно, нет. Я тем временем нашел среднегодовое количество рабочих часов на одного работника за 2018 год, и вы знаете, вот мы сейчас...
Ничего себе статистика, какая свежая.
Вы знаете,
подъехала.
Ну, простите, я... Вот мы тут как-то прошлись по грекам, да, Греция работает 1956 часов в год. Uh-huh. А знаете, кто их сосед?
Кто?
Мы, блин. Да ладно. Да, простите. Россия 1972 часа. Значит, минимум это Дания 1392. На удивление, Германия 1363. И они входят в топ-5 стран с наименьшим количеством рабочих часов.
Автоматизировано, потому что все, да?
Я не знаю. Я не знаю, но я...
Про Данию удивительно, но датчане, насколько я знаю, не все работают в Дании, потому что курс шведской кроны, например, выгоднее, и многие едут работать туда. Ну, просто через мост туда еще догоняют.
А теперь смотрите.
Буквально.
В Южной Корее работают на 40 часов больше, но работали уже практически там 5-6 лет назад. В Мексике, ребята, 2148 часов. То есть, ну, считай...
Как будто есть такой стереотип, что мексиканцы, ну, впахивают постоянно, нет?
Это знаешь почему? Потому что, эй, два вот этих, как их, как назовите мексиканское имя?
Гринго.
Мексиканское имя любое.
Хосе.
Два Хосе, пожалуйста, в мой пикап залезьте, и ты при этом еще в ковбойской шляпе такой, и давайте на стройку.
Уже я почему-то представил этот фильм с Джимом Керри был, где он лишился работы и искал вот вместе с мексиканцами на вот этих вот биржах труда, когда тебя вот так вот выбирают. Ну, и там... Ну, слушай, это же проблема...
Кстати, хороший фильм. Я не помню его название. Там про, когда он с женой...
Да-да-да, начал мутить всякие вещи незаконные впоследствии. Ну, блин, про мексиканцев ожидаемо. Как будто вся эта история с тем, что они мигрируют как раз для того, чтобы работать в США, получать больше денег, чем у себя на родине, это же, ну, мне кажется, нарратив последних там... Да каких последних? Всегда этот был нарратив в Соединенных Штатах, что есть вот эта проблема с миграцией через мексиканскую границу и так далее и тому подобное.
Смотрите, какая штука.
А там ведь тоже, я думаю, жарко, и никто им не говорит, что это ты опоздал.
Всегда. Жизнь. Сейчас себе представила, что там какие-нибудь индейцы сидят, а вот мексиканцы опять пошли.
Ну, всегда я имею в виду актуальное для меня время.
Жизнь штука максимально несправедливая. То есть, понимаете, нет никакой корреляции. Вот мексиканцы работают, считайте, на практически 1000 часов больше, чем немцы.
Почему нет? Мне кажется, корреляция вполне очевидная. Чем больше тебе приходится прикладывать усилий для того, чтобы заработать на вменяемый уровень жизни, тем больше ты работаешь.
Ну,
немцам приходится, ну, они могут себе позволить работать меньше, потому что у них, по сути...
Да, я и говорю, что справедливости нет. Ну, то есть, давай так. А, это же вот такая же уловка,
а какое,
когда...
Какое это имеет отношение к справедливости?
Ну, типа, мексиканцы тоже хотят почилить, как и немцы.
Мне вот кажется, что...
На Октоберфесте своем вот
мексиканцы
этом.
Там могут почилить гораздо круче, чем немцы.
Типа, ну, в Канкуне, будто... да? Я думаю, что... Я не знаю, конечно, ну, а среднюю как... зарплату
просто,
в Мексике.
А какое это имеет отношение к справедливости? Просто, ну, что ты трактуешь как справедливость? Что-то... Около коммунистическое или...
Конечно, я же знаю, ты коммунист.
Сейчас, да, тебе и скажут. Понятно все, продвигайте идеи.
Слушайте, меня обвиняли в таких коммунистических взглядах, причем я даже по определению этого слова не
до конца...
Да, Игорь
был, значит, сценаристом в 60-е годы в США, и его там обвиняли в коммунистических идеях.
Слушайте, а вы знаете среднюю... В мегаполисах вот средняя... Средняя зарплата мексиканца в мегаполисе, в мексиканском.
Песо.
Нет, в долларах.
В долларах. Mm-hmm. Ну, мне кажется, это за какой период?
Да, вот сейчас.
Ну, в смысле, средняя зарплата за день, месяц, неделю?
За месяц, за месяц.
Ну, мне кажется, долларов 200.
2400. А в провинциях 600.
Да. Может, еще не поздно переименоваться неплохо. В какого-нибудь Педро и поехать?
Педро П. Да. Ну, ладно, возвращаясь к новости, Игорь Юрьевич, ты когда-нибудь карал своих сотрудников за опоздание? Помимо сообщений в чате, которых я видел,
да.
Что если вы не прекратите опаздывать, я приму меры. Вот они были приняты?
Да, было увольнение.
Как часто?
Слушайте, да, это происходило один раз, но тут понимаете как? Один раз по нашей инициативе, по инициативе компании, а так люди...
Исключительно
уходили.
Из-за того, что человек опаздывал.
Да. То есть у него все получалось нормально, но...
Но он такой, извините, я чуть задержался, поэтому не в 10 пришел, а в 4 вечера.
Именно. Ровно. Вот да. Да. Но я вечером типа поработаю. Но, знаете, вот сейчас любитель удаленки скажет, а ты чё, можно было там его отпустить на всякие удаленки и гибриды.
А какая разница, это бы все равно продолжилось.
Вот.
И просто мы... я как человек, который на удаленке, который работает так же, как все остальные люди в офисе, вот.
Это, короче...
Дисциплина много решает.
Это вот к этому и привело, что ты ему там, условно, ему набирают там в 5 часов вечера, а он спит. И непонятно, еще или уже. То есть, и вот поэтому...
Примите вот просто как данность, да. Не анализируйте,
да,
эту,
да,
ситуацию.
Да.
А он что делал? Это был автор?
Это был и автор, и продажник, и вот закончил он свою жизнь здесь, по-моему, в разработке.
Потрясающая карьерная история. Это прям, да, не ожидал я такого ответа. Ну, надеемся, что у человечка все хорошо, и он стал более дисциплинированным.
Ну, судя по времени на часах, он уже, по крайней мере, должен был проснуться.
Да. О, ну, самое время и поработать, соответственно. Так что, уважаемые господа, если вы в Краснодаре или в каком-то ином другом жарком городе, знайте, что, может быть, появится вполне себе законное основание, внесенное в Трудовой кодекс, по которому вы можете задержаться на работу, если на капоте вашей машины можно пожарить яичницу, например.
Или вы можете приехать на работу на пару часов пораньше. Например, до жары.
Хороший из тебя получится начальник. Вот не понимаю проблемы. Вы могли приехать пораньше и уйти попозже, когда опять же уже не будет жары.
Нет, ну просто, например, я так иногда работаю, когда очень-очень жарко, я могу начать работать раньше рабочего дня и приложить себе до того, как станет жарко, большую часть задач. А в течение дня я ставлюсь на связи, но я уже больше на чили, потому что я понимаю, что у меня от жары начнут просто, ну, плавиться мозг, я не буду ничего соображать.
А дома равно... нет...
Ну, у меня только вентилятор, к сожалению. Вот. И я остаюсь на связи. Если падают какие-то задачи, я их выполняю, но основной объем я себе сознательно перемещаю раньше. Просто потому, что я понимаю, что я, ну, более продуктивна, пока не жарко. То есть, в общем,
это
проблема.
Все так... А ну, что ты вообще... в офис не приходишь? Тут прохладно.
Ну, мне изначально тут негде было сидеть. Я поэтому дома.
Мне кажется, что в Краснодаре, когда у тебя нет кондиционера, это...
Просто приходите к нам в офис.
Ну, типа, да. Это все.
Да, опять же, Настя, наш оператор.
Нам оператор показывает какие-то странные штуки.
У которой в кабинете, собственно, и сломался кондиционер, и она неделю сидела в жаре, показывает, что вот это да. Оказывается, можно было решить проблему.
Ну, да. Приходи к Насте, работай, все нормально.
Приноси вентилятор. Диан, предлагаю послушать, что ты нам сегодня принесла интересненького.
Так, я нашла новость о том, что в Германии был построен первый в мире завод по созданию солнечного топлива. Да,
то
вот
есть
такая
прямо
вот штука.
В канистры собирают солнечные лучи. Как это выглядит? Я видел,
йоги были правы, скоро помню, можно воспитаться.
Помню какой-то мультик, где, по-моему, это был советский мультик, где какой-то, значит, рисованный мультяшный звереныш ставит стремяночку, залазит и ножницами отрезает лучик солнечный, куда-то его там тащит потом.
Ох, вот так вот. Сюрреалистичные советские мультики.
Таким образом собирают солнечное топливо. Или все-таки там по технологии.
Если мы говорим про сюрреалистические мультики, я вот до сих пор не могу оправиться от этой женщины с головы рыбы. Да. С фразой «Оставайся с нами, мальчик».
В синем море, в белой пене.
Будешь да, нашим королем?
Да это же просто. Ну,
отличный.
Это...
А ты смотрел «Халифа Аиста»?
Ла-ла-ла. Не надо, меня сейчас накроет. Это же жуткая тема. Я не понимаю, как ее пропустили.
Мне нравился.
А вот эта женщина с головой рыбы тебя не пугала? Вот то, что я не умею плавать в 37 лет?
Слушай, ну, если честно...
Это же русалка, просто инвертированная.
Она же как бы, ну, очень странное чувство вызывает. С одной стороны, она жуткая. С другой стороны, ее же нарисовали, ну, в остальном, довольно привлекательно.
Сейчас я погуглю, может
я
быть,
говорю,
сегодня...
Это инвертированная русалка, ну, Паша,
да,
так что...
Да, почему
это меня...
вот сверху она должна быть человек, а снизу рыба?
Это меня
вот
всегда вспоминаются эти картинки, там, какую русалку ты выберешь.
Да, я понял, о чем ты. Спасибо большое.
Ну, я надеюсь, мы можем вернуться к новости.
Да, да, мы, безусловно...
Пока я опять что-нибудь не мочканула.
Подрочить на это невозможно. Ну, типа...
Было сложно.
Но...
Это косплей, правильно я понимаю?
Не, ну знаешь, сейчас некоторые дамы вот с этими... ртами.
Ну и вообще в целом это недавно ходил мем, где там представьте, футболист российской премьер-лиги выходит из ресторана и пытается понять, где его жена, и там дальше, ну, расчерченное поле, и вот какое-то количество девушек, которые все очень, безусловно, красивые, но очень на друг друга похожи, мягко говоря. Вот. Ладно, хорошо, все-таки от вот этих всех пошлых вариаций можем к солнечному топливу перейти или нет?
Да, там никакой пошлости, я надеюсь, не будет.
Хотя.
Хотя это немцы, да. Прости, прости, я не могла.
Совместно с Венгрией.
Фух. Так вот, немецкий стартап Synhelion объявил о запуске первого в мире завода по производству синтетического топлива.
Скажи с немецким акцентом. Synhelion. Или...
Ну, я так не умею. Не знаю, там, ну, не Флюгегехайм, но спасибо. Так вот, немецкий стартап Synhelion объявил о запуске первого в мире завода по производству синтетического топлива с применением солнечного тепла. Разработка призвана устранить зависимость современных производителей от ископаемого топлива. То есть, по всей видимости...
Представляете? Это так звучит вот по-научному. Синтетический... Это синтетическое топливо с использованием солнечной энергии. знаешь, просто тряпку нагрели, типа, ну, поджигали, она уже теплая.
Моя бабушка в целом...
Или, знаешь, линзу поставили?
Использует нагревание при полностью солнечной энергии в летнем душе уже много десятков лет. И для этого даже не надо было открывать никакой стартап.
А чтобы это назвать полностью, вот как бы с использованием синтетических, знаешь, чтобы вода не испарялась, пленку пищевую сверху натянуть.
Вечная просто, да, история какая-то.
Короче, как это все выглядит? Я надеюсь, что, может быть, мы в видео сможем прикрепить картинку, но в заводе, это внутри, установлена 20-метровая башня с солнечным приемником и поле, состоящее из зеркал, которые способны концентрировать солнечные лучи. По большому счету, это похоже на такие, как соты, зеркал, прямоугольники, которые концентрируют солнечное тепло и перенаправляют их на батарейки.
Подожди-ка. А там внутри не соль случайно? То есть это технология не 70-х годов, когда они с помощью вот этих вот параболических зеркал плавят соль, и она является теплоносителем и вращает турбину?
Нет, здесь пишется, что конструкция в башне поглощает тепло, впоследствии используемое в термохимическом реакторе для создания синтетического газа. То есть все-таки там какая-то другая история, не на соли завязанная. Ну, я не могу, тут про соль просто ничего не написано. Не исключено, что они подрезали уже существующую технологию, просто ее усовершенствовали. Почему бы нет?
Проапгрейдили, да?
Да, внутри используется система для выработки топлива в темное время суток, как пишут. Фактически, вот эта технология down, то есть, ну, рассвет, да, она позволяет реализовывать технологическую цепочку от концентрированного солнечного света до получения синтетического топлива. Они планируют полноценно запустить эту историю уже к следующему году, и по прогнозам завод способен генерировать несколько тысяч литров топлива в год. То есть следом за этим оно будет доставляться на нефтеперерабатывающие заводы для создания солнечного керосина, бензина и дизельного топлива. Но я полагаю, что, скорее всего, наверное, пока что история про экспорт не идет, но если это идет...
Как бы не особо-то и надо.
Мне кажется, несколько тысяч литров — это, ну... намного меньше, вот чем это... средняя заправка в Краснодаре оборачивает за сутки.
Но ты же не знаешь, сколько литров этого топлива нужно для производства всего остального. Может,
ну и вообще вот интересная история, расход. Что а дальше мы на НПЗшке повезем, то есть эту все равно штуку надо будет бодяжить с бензином, да, в итоге?
Да нет, ну на самом деле просто непонятно, да, что они что-то, скорее всего, с помощью тепла что-то кипятят и получают газ. То есть, скорее всего, ребята берут обычную нефть, кипятят ее, дистиллируют, получают 95-й, 98-й, то есть там, ну, евро-5, вот весь вот этот. Все, что в отходы, пойдет как бы там, ну, в дизель. И все. И готово. Вот солнечная энергия. Просто если раньше для этого использовали дорогостоящий уголь какой-нибудь для того, чтобы все это нагревать, то теперь солнцем. И видишь, просто красиво описали.
Ну, история просто в том, что уголь-то рано или поздно закончится, а солнце, оно есть надежда,
так
что нет.
Так и мы не вечны на самом-то деле.
Ну, насколько я понимаю, вот скорее откровение. Всего, здесь история пойдет не про экспорт этой всей истории, а про технологическую независимость. И мне кажется, что это, наверное, больше маркер в ту сторону, что вот этот объединенный у нас Европейский союз государств, да, как общее экономическое поле, они потихонечку снова пытаются... точечно
в альтернативные источники питания.
Да, найти какую-то независимость каждой из стран, потому что, да, вот что мы замечаем, что вот как Игорь поставил новость, что там какие-то страны увеличивают рабочие часы явно, да, где-то наращивая свой экономический потенциал, какие-то страны разрабатывают новые технологии. Скорее всего, как... у меня есть какое-то подозрение, что эта общая система потихонечку начинает себя изживать, и страны понемногу, маленькими шагами снова становятся на путь какой-то, ну, по крайней мере, технологической независимости точно.
Ну, сложно сказать для меня, потому что для меня темный лес все эти процессы, как это все делается, и насколько это инновационно или нет.
Но... А вот было бы у тебя солнечное топливо, ты бы осветил себе это все.
О, это да! Хоть, блин, мензурку отправьте, пожалуйста, стартапики! Вот, не, я о чем,
обзор.
Я о чем хотел сказать, что как будто бы раз там в несколько лет или раз в какой-то период времени ты читаешь, что все, изобрели новое топливо, сейчас все будет, там, я помню, где-то там в начале, не знаю, нулевых-десятых, вот, двухтысячных годов, вот эта вся история.
Меня там еще кубики интересовали.
Про водородные всякие штуки, что вот вам там машина, которая ездит на водороде, она без выхлопов там и все остальное, и как бы, ну, где, куда это все делось? Ну, то есть, какие-то вроде там тоже разработки делают, но всем уже понятно, что это там не вариант, что все эти там, чтобы сделать эту инфраструктуру для водорода, она типа жутко там дорогая, и это не решит вопрос, и не заменит нефтяные все вот эти вот...
Это ровно о том, о чем я говорю. Когда на меня нападают экологи за то, что я там условно жгу пластик, я...
Это прям, ну, реальная ситуация. Игорь жёг пластик, его атаковали
экологи. Так вот,
история... В процессе Игорь поджигал, а его сзади били.
История вот в чем. Вы понимаете, что, ну, это же, ну, некий абсурд, это же огромное лицемерие. То есть мы все готовы вот взять и перейти на стекло вместо пластика. Я могу ходить с... Что это? Хлопковыми сумками вместо...
Это одежда, Игорь.
Ну вот из этого шейте сумки. То есть, пожалуйста. Но! Знаете, какое но? Всегда среди... Но это нормально. Это люди. То есть люди где-то вот южнее. Допустим, Африка, которая живет не так богато. И когда у них будет выбор купить себе, ну, условно... Ну, давайте не говорить про людей, которые живут там на $3 в месяц, а мы говорим про те страны, где люди живут условно там, ну, на $100, да, на $200, а таких же немало. То есть это как бы, ну, не абсолютная беднота, но и немного. И они, наверное, себе иногда могут позволить бутылочку колы, к примеру. Только в пластике стоит в 2 раза дешевле, чем в стекле. И вот вы понимаете, когда вот я же не раз об этом высказывался, что история, когда ты начинаешь задумываться о своих близких, история, когда ты начинаешь задумываться о планете, о потреблении, о том, комфортно ли твоему соседу, это же вот вся вот эта правильная пирамида Маслоу, что слушай, ты начинаешь об этом думать, когда у тебя есть достаток. А когда ты не знаешь, на чем вот как выжить, ты такой, как же там бедный синий кит или вот галапагосская черепаха? Да вот, ну...
Уткой придавила галапагосскую черепаху.
Да, то есть утка ее как бы, ну, вы понимаете, к чему я клоню? То есть невозможно думать о как же там планета, когда речь идет о том, что ты смотришь, и у тебя осталось там, ну, условно, там 200 рублей. Понятно, что ты не будешь покупать в этот момент колу. Я говорю про пакеты. То есть вам пакет бумажный, или вот полиэтиленовый. Но полиэтиленовый бесплатно, а бумажный 10 рублей. Вопрос решенный. То есть ездить мне на Тесле или ездить ли мне на там дизельном каком-нибудь, ну, условном Ниссане, вопрос не стоит. То есть...
Да, как, потому что если ты в России, ты все равно на Теслу газовое оборудование поставишь.
Да, то есть вопрос в том, что знаете, почему люди не выбирают электрический транспорт? Ну, вопрос очевидный, потому что очень многие люди ходят даже пешком, чтобы сэкономить. А когда мы говорим о том, что типа «О-о-о, у вас тут расточительное поведение, ну простите, что мне там нужно кормить семью и прочее-прочее», а экономическая вот конъюнктура в стране, в которой я живу, такая, что я не могу себе позволить заряжать машину там по 12-13 часов в день, и уж тем более у меня не хватит денег, чтобы пользоваться быстрой зарядки. И вот все вот это
слушай,
как раз-таки...
Слушай, с другой стороны, есть, например, такой нюанс, что, например, скажем, мы возьмем кофе на вынос. Я, например, прекрасно понимаю, что в стоимость кофе на вынос в том числе входит стоимость одноразового стаканчика, да? Но если, например, я приду со своим, если бы была возможность из стоимости кофе вычитать стоимость этого стаканчика, я бы с удовольствием ходила со своим стаканом, и это было бы экологичнее, я бы еще на этом
причем,
экономила.
Причем, прикинь, какая чопорная такая, вот с такой кружечкой кофейной, просто вот идет постоянно.
А у меня, кстати, недавно я себе приобрела такую чашечку конкретно для кофе, у меня прям было настроение вот так вот, оттопырив мизинец, сидеть, вот так вот и вот так вот его стёрбать дома.
Но некоторые кофейни же есть с таким подходом.
В ковид они обнулили эту историю, ага. Потому что это якобы еще и не очень все безопасно, потому что непонятно, как стерилизуются эти кружки. Но проблема в том, что даже если они наливают свою тару, ты на этом не экономишь. Они, как правило, цену на этом не срубают. И как будто бы нет никакого дешевта, да, в том, чтобы ходить со своим... То есть тебе еще приходится вот, со своей бадьей таскаться.
Вот смотри, то, что ты говоришь... Это не так удобно.
То, что ты говоришь, это история, которая находится чуть в другой... Она в этой же плоскости, но, знаете, если мы представим за вот ноль, это наличие бумажного стаканчика.
Я понимаю, что это нерелевантно, там, если
нет, я тебе, знаешь, как,
то, конечно...
Я тебе могу сейчас предложить вот другой, вот, вот то же самое, да, вот о чем говорят экологи. Угу. Это очень интересный пример. Вот давай представим за ноль, угу, бумажный стаканчик. Угу. За отрицательное воздействие мы, угу, представим наличие твоего вот, ну, вот этой чашечки, да. Ага. А за суперположительное влияние мы представим наличие одноразовой стеклянной тары. То есть вот ты берешь там, и тебе наливают в какой-нибудь, ну, знаешь, пусть даже граненый такой, недорогой стеклянный вот кофе тебе льют, не вот этот бумажный или пластиковый, который будет разлагаться там 100 лет, а в стекло. И говорят, ну тебе кофе не 130...
Я не могу сказать, потому что это же придется еще оплачивать стоимость труда работника, который будет все это мыть.
Вот нет, это одноразовый, вот как бутылка колы. То есть тебе говорят, слушай, кофе тебе стоит не 130 рублей, а 250.
А в чем проблема? А почему это экологично, если мне придется каждый раз покупать стекло?
Но стекло якобы не вредит природе.
Оно вредит природе, оно поджигает леса. Я прошу прощения, сколько там бутылок лежит, сколько этих лесов горит, потому что никаких...
Ну, ты знаешь...
Вы носите за собой
ввиду
мусор.
Ввиду того, что оно как линза работает.
Да, оно работает
образом,
как линза. Пожалуйста, если едете
мы
на природу,
не идем,
уводите
не
за
ведем
собой
речь
бутылки.
О том, что бутылка такая со спичкой подходит. И
нет, поджигает. Но оно работает как линза, и любая случайно забытая стекляшка может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому, если на природе, пожалуйста, увозите за собой стекло, реально опасно.
Да увозите вообще весь мусор, когда идете на природу.
И
не
себя
будьте,
тоже,
блин, свиньями. Это отвратительно, когда приходишь в какие-то красивые места отдыха, и они просто все загаженные.
А еще закапывают, ты понимаешь?
Ну, это вообще
нонсенс. Опять же, тебя сильно волнует, что по ту сторону Земли? Ну, типа, ну, закопали и закопали, ну и что? Что червь умрет? С каких это пор вы такие ранимые?
Да суть не в этом.
Что, майский жух из
лучинки? Суть не в этом. Суть в том, что я, например, приезжаю отдыхать на какую-нибудь, ну, условно говоря, там... поляночку, да, и там до меня уже отдыхали люди, и я приезжаю, и они насвинячили.
Подождите, одно
и
дело...
мне не хочется. И вот если разбирать такую аналогию, то, например, условно говоря, вот эта поляночка, это, ну, не планета, давай, условно говоря, улица моя, да?
Да.
И вот, например, люди, которые были до меня, это, например, там, мои родители, и они вот все это время гадили, а потом на их место пришла я, и то там уже насрано. То есть ты вот... В экологии, в принципе, оно же можно...
Слушаешь рассказы примере родителей, которые вот раньше было лучше, сейчас, конечно, отвратительно.
Да, ты такой, типа...
И папа с лопатой заходит, такой, закопал.
Я там все закопал, снова красиво все.
Ладно, давайте я, ну, пытаюсь действительно как бы спровоцировать и накинуть на вентилятор, но если серьезно, то история вот с такой прям защитой природы, мне кажется, ну вот... Процитирую великую мудрую женщину маркизу де Помпадур, которая сказала: «Да после нас хоть потоп». Uh-huh. Я не говорю о том, что нужно жить вот так, но я процитирую еще одного не менее умного человека, Карлина, который сказал, что «Да бросьте, ребят, с планетой все в порядке, uh-huh, это людям конец». Вот я не уверен, что если вдруг мы зароем где-то мусор, что планета, олени, медведи, может быть, какой-то медведь и умрет. Но в целом популяция медведей как бы, ну, никак не пострадает.
Сейчас надо на монтаже подставить такого несчастного мишку.
Единственное существо на этой планете, которое будет страдать от этого, это человек. Он будет страдать от того, что его ребенок там мишку не увидит в зоопарке, потому что они вымерли. И вот, вот это лицемерие, когда давайте спасем планету, да, ну, ребят, вот себя спасите прежде всего. Это как бы, ну, планета не просила вас о помощи,
ну,
я думаю, еще долго...
Спасая планету, мы не спасаем себя.
Это так не работает.
Почему?
Ну вот, потому что я уверен, что единственный путь спасти всю вот эту вот экологическую тему, которая для меня максимально отвратительно, это повысить общий уровень жизни людей. Потому что они будут использовать бензин, знаете, до каких пор?
Слушай, ну по большому
счету... До тех пор, пока он не станет
же, люди
дороже...
Люди же начали чрезмерно... Извини, перебила тебя. Давай ты продолжишь мысль, а я после этого...
Не, у меня мысль закончена, что люди будут использовать бензин, пока ветряная энергия дороже. То есть, если бы ко мне сейчас домой пришли люди, которые сказали, знаешь, мы можем тебе поставить ветряную электростанцию, инвестиции в нее там условную ноль, но ты будешь платить теперь не вот этим электросетям там по 8 тысяч в месяц, а нам по 6. Что бы я им сказал? О, нет, вы знаете, я вот такой вот противник. Там...
Я так люблю этих людей,
которые... Я бы, наверное, изначально сказала, что ветряная электростанция очень шумная. И, наверное, оставить ее дома не очень круто. Вот.
Ну, Игорь Юрьевич, я думаю, имеет в виду, что эту технологию настолько бы прокачали, что она прям максимально была комфортная.
Ну, понятно. Ну, знаешь, условно говоря, ветряную-то мельницу использовали гораздо раньше, чем люди придумали бензин.
Ну, поставим ее в Голландии и докинем проводами. Пусть шумит там. Вопрос как бы в том, что...
В Нидерландах ты хотел сказать.
Нидерланды, да. Я как раз вот об этом и говорю, что люди не покупают Теслу, потому что она в обслуге, в эксплуатации, в цене просто, вот в цене покупки дороже, чем Приора. Вот когда это сравняется, и тебе скажут, Паш, есть вот условный Kia на электродвигателе, ее обслуживание в год стоит там 30 тысяч рублей, заправлять ее за год там нужно на 15 тысяч рублей. А вот есть бензиновая, и в бензине вот заправок больше, но в обслуге там 300 тысяч и там, допустим, еще 300 тысяч на топливо.
Но ты же понимаешь, что оно сравняется скорее в той плоскости, где и то, и другое станет недоступно.
А, да. Я просто хотел бы вот сказать, что люди, которые начинают топить о том, что давай-ка ты будешь потреблять более вот обдуманно, ну, давайте. То есть я согласен даже аккумуляторы не выбрасывать на туда, куда я их выбрасываю. Если...
Я так понимаю, это в итоге сводится к тому, что любой каприз за ваши деньги.
Да, 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 да.
Справедливости ради надо еще сказать, что большинство людей вообще не задумываются, что есть такая проблема, потому что я уверен, если я приеду в Станичку, где я ходил в школу и где у меня до сих пор живут там бабушки, дедушки, мама...
Поросята и курочки.
Поросята, курочки, и ты вот по улице, значит, встретишь навстречу человека, который на мотоблоке едет, знаешь?
Да,
такую
да,
историю,
да, да,
да. Когда мотоблок, а сзади, типа, ну, тележка, да, и он да, на ней куда-то едет.
Да.
А мотоблок, ну, типа, тарахтит очень сильно, и едет он очень медленно, но ему вообще по барабану, понимаешь?
Да.
И ты подойдешь и скажешь, а как же? Дядь Миш, ну как же так? А вот осознанное потребление.
А ты рискнешь?
Он скажет... Нахватался ты, Пашка, в городе своем всякой гадости. Не надо там.
Еще и в мужеложестве обвинит.
Не исключаю вообще. Прибьет лопатой, понимаешь?
Да. В общем, я считаю, что вот знаете, если мы сейчас все станем осознанными, то, о чем нас просят, то знаете, что будет происходить? Вы же понимаете, что это рынок, что это в целом очень глобальный процесс. Давайте вот просто на секунду
давайте
представим.
Давайте свергать капитализм.
Да, да. Это
ой-ой-ой. Ни в коем случае ни к этому не призываем. Это шутка была. Шутка.
Ну почему? Та же самая загнивающая Америка нуждается в этом. Это вполне логично. Слушайте, есть такой момент.
Свергатели вы мои.
Вот история про капитализм, она же вот показательна. То есть что будет происходить? Мы сейчас все, вот представьте, все живущие в этой стране, понимаем важность экологии и говорим, ребят, кола теперь только в стекле. Как работает капитализм? Производители стекла такие...
Как мы можем удешевить стекло?
Конечно, нет. Как мы можем попытаться сделать... свою маржу побольше. Высокий спрос, ребят. Логично. Бутылка теперь стоит не 20 рублей, а 40. Для нас она дорожает, пластик дешевеет, его никто не покупает, и люди начинают демпинговать, чтобы продавать.
А я еще при этом сижу, думаю, так, кола — это сахар, это владельцы сахарных плантаций
вот.
Сразу же подтянулись.
И где-то, давайте в стране вот третьего мира, там, условный Афганистан, да, сидят люди такие, блин, прикинь, Пашка, тут у нас кола подешевела. Будем питаться колой. Все. И они начинают, они берут на себя этот удар по потреблению. И они начинают потреблять больше, потому что она у них становится дешевле. И также во всем. То есть...
Так у нас вон в столовую, куда мы в обед ходим с коллегами, простая обычная столовая, знаешь, где ты берешь подносик и по раздаче идешь, тыкаешь пальчиком, что тебе значит положить на весы. И там среди напитков иранская кола, которая стоит приемлемых денег. Ну, типа, то есть она доехала к нам из Ирана и при этом осталась, ну, доступна для того, чтобы ты просто на обеде ее взял и вложился 300 рублей. Ну,
Паша
типа,
так говорит, что показываешь, и тут и колы мне иранская. И знаешь, вот эти вот, как в столовках, вот эти вот, ну, такие металлические ячейки, в которых лежит еда, так черпачком такой, стакан.
А я почему-то в контексте диалога сразу вспомнила индустрию американской пищевой промышленности. У них же в целом очень доступная еда, но при этом она доступная, потому что в ней до черта сахара, и она за счет этого супер вредная. Вот так вот. Ну, у меня тоже там где-то там живут какие-то знакомые, и они...
Нормальное дело.
Не, ну, да. не, в том плане, что тоже вот к вопросу об там экологии, доступности и прочему, 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 что получается, что с одной стороны вроде как им там и получше, и кушать им дешевле, а с другой стороны, если мы сравниваем, например, там, меню классического европейца и меню классического американца, мы питаемся гораздо лучше. Именно в силу качества продукции. И вот кто из нас живет лучше, а кто из нас живет хуже, большой вопрос.
Ну, конечно. Девочка пришла, персики, значит, умяла, и абрикосы перед эфиром.
Абрикосы. Пожалуйста. Девочка с абрикосами.
Да. Ну что ж, мне кажется, альтернативные источники энергии еще не скоро. Но, тем не менее, работа ведется. Вдруг все-таки какой-то умный дядька или группа умных дядек, а может быть девушек, придумает что-нибудь, что нас всех удивит и изменит нашу жизнь навсегда. Игорь Юрьевич, пришло твое время.
О,
рассказывай.
Слушайте, но у меня, как вы понимаете, историй-то как бы немного возможных на этой неделе. То есть изначально там все начинали, весь инфоповод говорит о том, что вот Байден там как-то налажал на своей вот дебатах. Вы знаете, я даже для интереса их посмотрел. Ну, да, как бы, но надо отдать должное, что вообще еще разговаривать в таком-то возрасте. Я не уверен, что я дотяну до таких годков-то. И в целом, ну, вот оно есть и есть. Ну, да, там дед просто не мог ориентироваться так быстро, и он уже не столь красноречив. Сейчас все пишут о том, что, скорее всего, он будет все-таки уходить. Если он уйдет, то побеждает Трамп, но как бы нас эта новость коснется еще аж вот в сентябре. В ноябре, или когда у них там это
в ноябре,
все?
Но мне ноябре кажется, выборы. Особо это ничего, если честно, не поменяет.
Ну, посмотрим. Хотелось бы верить, что придет какой-то, знаешь, туда, ну, Владимир Владимирович, к примеру, и...
Ой, Игорь Юрьевич.
Ну, я понимаю, что шансов немного, и санкции все эти отменят, и все такие, о, бог мой, теперь вот вы геополитический центр мира... Особенно вы, Игорь Юрьевич, спасибо за то, что на это повлияли.
Мы слушали ваш подкаст все это время.
Вот вам кола в стекле.
Да. Но все-таки хочется, конечно, чтобы все наладилось, но что уж там. Вот новость была и всплыла. Но основная это, конечно, жара. Жара в Москве, и вот она просто невероятная. 33 градуса. Нам, краснодарцам, это, в принципе, май месяц, и я сейчас не шучу.
Но
то
это
есть,
тепло.
В этом мае у нас была температура 33-35, и мы как бы, ну, весну пережили нормально. Сейчас у нас около 40. Только вот сегодня писал, вот каждый раз у меня проблема со склонением этого имени. Любви, любови. Как Любя. У нас коллега живет в Астрахани, и я для интереса посмотрел, что же там по погоде. Там люди нормально греются на 40 градусах уже там, ну, несколько недель.
Ну, Астрахань,
и еще,
да.
Еще столько же прогреются, и никто не говорит в новостях. Египетские ночи настанут в Астрахани плюс 23,5 градуса. Ты, в принципе, в Краснодаре, когда живешь, у тебя лето, вот этим летом по вечерам 23 градуса, и ты такой, а что случилось?
Прохладно,
типа, что произошло? Когда все говорят там про влажность и прочее, но это все полная ерунда. Если мы говорим про небольшие перепады, да, вот когда ты попадаешь в Сочи и с их влажностью, и при этом у тебя как бы там плюс 33, ты понимаешь, что да, ты чувствуешь эту влажность, особенно в помещениях, когда вот ты ложишься спать, и ты понимаешь, что вокруг тебя все такое как бы слегка влажноватое, мерзкое. Это да. Разницу между Краснодаром, Ростовом, Москвой и прочее, как-то вот она не замечается во влажности. Касательно того, что говорят, что ой, а у нас здесь в Краснодаре минус 5, как у вас там минус 25, ну тоже какая-то ерунда, просто из-за того, что у нас бывает минус 5 и такой хорошенький ветер. То есть и ты, когда выходишь, ты от этого ветра не можешь спрятаться, и у тебя там, ну, условный минус 10.
Я, кстати, вот такие погодные условия гораздо сложнее переживаю, чем вот просто жару. Потому что вот это минус 5, минус 10 и ветер вот этот пронизывающий, ну это вообще жесть. Это,
ну, причем, знаете, как бы вот...
Очень некомфортно.
Очень важно, чтобы вот люди, которые не в Краснодаре, понимали, как это выглядит. То есть снега нет.
Да.
Это чаще всего днем дождь, потому что у тебя там плюс 5, плюс 7. А ночью или вечером у тебя начинает вот эта вот морось, которая почему-то не кристаллизуется в, да, в снег. У тебя вот это мелкое...
Она кристаллизуется в носу.
Да. Конечно, сейчас сибиряки, да, там, с Дальнего Востока, где там холода, они посмеются над минус 5, минус 10.
У меня сибиряки, которые приезжали к нам на юг, и они, когда столкнулись с нашим ветром, они говорят, что там у тебя уши отмерзнут, и ты не заметишь. А здесь они говорят, мы не понимаем, как вы в такой зиме можете находиться, потому что вот это ветер и влажность вместе, это смертоубийственный эффект просто.
Ну да, то есть, чтобы вы понимали, в Краснодаре сколько лет? 5, наверное, назад был дождь при минус 7.
Да, да.
И это было вообще просто шедеврально, потому что...
Обледенело, когда все...
Обледенело все, да.
Не 5, наверное, даже поболя уже, чем 5 лет, 7 назад.
Ну, может быть.
Я себе тогда купила впервые такие, типа, кошки на ботинке для того, чтобы просто не скользить, потому я что помню... я очень неуклюжая, у меня единственный вариант был не падать, а себе такие шиповные штуки.
Вышел из подъезда, и сосед просто снял вот эту наледь с бампера, и там вот, ну, полностью отпечатанный бампер с номером. Ну, то есть, это как будто на 3D-принтере, знаешь, как будто...
У меня был такой же точно случай с веткой, она была подсохшая, и просто, вот знаете, ну, я не знаю, ну, это не тополь, наверное, просто вот торчит палка, да, и на ней сосулька, думаю, сейчас оторву, и будет палка в сосульке. И ты просто берешь с этой палки чехол, снимаешь, и такой, как это круто! И это, знаете, ну такое, ну, размером нормально, сантиметров 50, и она же полая внутри, и такой, о-о-о!
Что я могу сделать? Я буду пить через нее газировку!
И ты понимаешь, не, ну она была запаяна с другого конца все-таки.
Запаяна матушкой природой.
Сам факт того, что у тебя появляется вот такой полый предмет, и такой, о-о-о!
Пацанская детская радость.
Сохранить бы его на подольше, да.
Сразу пацанская, тоже могу понять прелесть классной палки.
Да.
Это вы сейчас, к Игорю Юрьевичу, если приехать домой, у него морозильная камера, и там эта штука до сих пор стоит. И он такой, не тай, моя хорошая, ты должна быть со мной. Да. Ну, в общем, короче, все мигрируют в Краснодар, говорят, что у нас тут здорово и классно, но у нас летом очень жарко, а вот зимой очень прохладно.
Метеорологи утверждают, что 3 и 4 июля станут самыми жаркими днями этого месяца за всю историю метеонаблюдений в столице с 1879 года. Воздух прогреется до 33-35 градусов, что на 10 градусов превышает климатическую норму июля. В общем, это классно. Я не знаю, что вам сказать, ребят. Я каждый раз тру вот за вот эту штуку, что неплохо бы использовать побольше пластика, что все это ложь, никакого глобального потепления нет.
Начинается.
И мы теплеем потихоньку. В общем, новость как таковая, наверное, вот коснется каждого. И это то, что я говорю на протяжении нескольких уже выпусков. То, что, ну, явно, вот я рассказываю про Эль-Ниньо недавно, что явно это то, что будет касаться каждого из нас. То есть не стоит сейчас думать, что это, ой, вот это вот, да, 34 в Москве. Знаете, я когда был мелким, ну, то есть, соответственно, 30 лет назад уже, в Краснодаре были хорошие зимы со снегом. Сейчас снега нет, то есть у нас снег здесь выпадает...
Но сейчас есть водохранилище.
Меж тем, то есть... То, что вот недавно я был в Майкопе, года, наверное, 2 или 3 назад, во время снегопада.
Недавно.
Да. И, знаете, были такие хлопья, ну, как бы вот, ну, прям такие приличные. И я оттуда уезжаю и думаю, блин, а как их не засыпает снегом? И их так засыпало снегом, что просто, то есть там город...
Не, Игорь, не приезжай больше.
Город просто накрыло. А они такие, ну, у нас тут вот как бы там с гор чуть поддувает и прочее, но зимы бывают холодные. И они тоже офигели. И если мы посмотрим на вот все происходящее, понятно, что климат — это такая вещь, вот если вот обратить внимание, с 1879 года, то есть 100 лет, что такое для условной там планеты 100 лет? Я уверен, что вот это изменение на пару градусов для планеты тоже как бы, ну, ничего плохого не сделает. А вопрос просто действительно, ну, в отсутствии комфорта. То, что там вот опять в Индии, если вы видели или слышали, то... Вот
а это... между прочим, так началась эпидемия холеры. Я говорила об этом в пилотном выпуске подкаста, когда только пробовалась к вам ведущим, если вы помните, про этот... взрыв вулкана в Индонезии, кажется, это был 1818 год или какой-то там, который вызвал потом в северном полушарии зимы такую, как вулканическую...
Северной полушарии земли.
Земли, да. В северном полушарии земли в вулканическую зиму, да, которая нам впоследствии, во-первых, потом принесла жару, потом принесла нам пандемию холеры, потом она подарила нам изобретение велосипеда, она подарила нам Байрона, и она подарила нам там Мэри Шелли и прочее, прочее. То есть маленькое изменение климата, которая полностью перевернула все дальнейшее
смотрите,
культурное
вот
развитие Европы.
Важный момент. Это самая жаркая температура за всю историю наблюдений в Москве. Вот это как
я
раз...
как будто каждый год это слышу, эту фразу.
Да, да, поднимается температура. Но теперь смотрите, какой рекорд побит? То есть вот 33 градуса. Какой рекорд побит? Самое жаркое 3 июля зафиксировали в 1917 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 32,2 градусов. 32,2.
То есть это почти 100 лет назад, и учитывая, что тогда не было ни машин, не было высоток, которые
я как раз об этом и говорю.
И постоянных наблюдений, и вообще можно ли доверять этим замерам.
Да, то есть, может быть, это условно там бабка Агафья такая. Ну нет, давайте
но
так.
32 и 2.
Ну давайте так, но если без шуток, то это все-таки Москва 17 года, это уже как бы, ну, современное место, и я думаю, что там все было точно. Вопрос...
Ну, учитывая 17 год.
Ну, не октябрь же, июль.
Да, поэтому, ну, еще можно было понаблюдать. И здесь, ну, уже становилось жарко, да, но меж тем. Я хочу просто сказать, что в любом случае эти колебания, ну, их нужно терпеть, и они точно будут. То есть будут еще, к сожалению, вот эти ужасные потопы, которые происходили на Оренбурге, будут ветра. Тут кто-то говорит, ой-ой-ой, будет торнадо в Москве, там, в пятницу ожидается. Ну, тоже эко-невидаль, как говорится. Просто вся эта вещь, которая коснется каждого и которую каждому из нас нужно просто принять условно и пережить. Если вы живете где-то там, ну, условно, в зоне паводков, то есть если, знаете, пожары те же самые, которые там уничтожают там села, деревня, ужасные события, но происходят они не только в России. И происходят они не только в последние 10 лет. То есть горело все, что могло гореть. То есть если мы вспомним, были всевозможные извержения вулканов, падения метеоритов, что только не переживали мы. И вот здесь крайне важный момент, что новость о том, что сейчас жара, ее нельзя упускать. То есть, ну, действительно рекорд. Действительно, москвичам, скорее всего, жарко, потому что 10 градусов от климатической нормы это все равно, что наши 37 превратятся в 47. Ну, скажем так, я бы удивился, если бы я вышел на улицу и попробовал бы себя вот в этом... Вот в этом...
Существовать.
Существовать, да. И здесь вполне логично, что люди удивлены 33-м. Но нужно понять, что я повторю, и, наверное, мне уже больше не хочется касаться, я просто каждый выпуск уже говорю о погоде. И погода явно будет меняться. Это не значит, что она будет становиться хуже или лучше. А явно вот все вот эти штуки, которые доказаны, что происходит обледенение, и находят, вот знаете, очень интересные штуки, когда даже... Ну, там, у нас или даже южнее, там, на территории Ирана, находят вот эти большие, огромные камни, притащенные вечной мерзлотой. То есть история в том, что это периодически происходит.
А вот
происходит.
Когда болезни начнут оттуда всякие оттаивать?
Я не думаю, что...
Так говорят же, что там примитивные микробы, которые ничего нового нам не преподнесут.
Ну, у нас так нет иммунитета.
Спустя неделю. Да, да.
В студии стало меньше людей.
Да.
В общем, ребят, новость, она очень короткая, что сейчас тепло, терпите, пейте больше воды, ну, мы об этом разговаривали. Кстати, мы об этом даже предупреждали, да, что грядет аномальная жара, говорили, что делать. Вот мы тогда говорили, это коснется каждого.
Вот надо было слушать наш подкаст.
Да, потому что это коснулось. И вот сейчас мы говорим, что это коснется еще и в будущем. То есть непонятно, какая будет зима. Пожалуйста, если вы живете, вот, знаете, выбирайте себе участок, это возле реки, низовья реки. То есть не вот тот берег, который повыше, а такой, да, ну, последние 15 лет не топило. Ну, ребят, это, знаете, это точно такая же история, как вот я недавно смотрел передачу по Discovery, и там как раз женщина с побережья Штатов говорила, это просто что-то невероятное, наша семья живет здесь уже 40 лет, и мы такого никогда не видели. Ну, ребят, извините, но просто большая волна бывает там условно раз в 60 лет, да? И то, что вы здесь прожили 40 лет и как бы такого не видели, ну вот увидели.
Слушай, а еще иногда помогает узнавать историю места, где вы планируете жить. Я сразу вспомнила, у нас на побережье был поселок, который, ну, буквально назывался что-то в духе там то ли оползневое, то ли потопное. А потом его в советское время для красоты переименовали, знаешь, что-то там, я уже не помню подробностей, ну, там, условный цветущий садочек. Угу. И люди там жили прекрасно, благополучно забыв о первом названии, пока их стихия не догнала обратно. И они вспомнили, почему изначально поселок назывался именно там. Угу. Так что, мне кажется, перед покупкой участка еще интересно будет, наверное, поднять какие-то документы и поинтересоваться, не было ли там потопов.
Недавно я смотрел Википедию и читал про Марианскую впадину. Ну и как-то так, знаете...
4 часа утра?
Да, да, да. И как, вот, вот как раз, как это...
А вот Марианская впадина!
Знаете, точно. На самом деле, вот это как раз тот момент, когда ты переходишь по ссылкам, и ты видишь про, ну, всевозможные глубины, да? И вот одно из самых древних поселений, которое... Не так, одно из самых глубоко ушедших поселений нашли на глубине там около 1500 метров. То есть, представляете, 1.5 километра под водой. Есть затонувший город. Ну, то есть не город, а такое, ну, как бы примитивное поселение.
Не Атлантида.
Это не Атлантида. То есть, знаете, сам факт того, что цивилизации, ну, сколько? Ну, там 1100 лет, да? То есть для того, чтобы они примитивные могли какие-то штуки строить, это 1010 лет. И если мы вспомним вот эти вот библейские притчи про великий вот этот потоп, который, скорее всего, как раз-таки был вот этим тоже задокументированным разрушением вот этой перегородочки, что вода хлынула на территории современного Черного моря, и, скорее всего, это и стало прообразом вот того потопа. Я не... Паша так смотрит, если не знаешь, посмотри на эту теорию, и она действительно там...
Не-не-не, я смотрел
слышал.
Видео на этот счет.
Вот, и что это действительно там, ну вот, катастрофа. И представьте, что где-то люди, которые там условно на территории Крыма, на территории современного вот Новороссийска, такие, что тут, тут просто чуть пониже, чем горы. Построим вот там, вот от этих гор уйдем километров на 150. Ничего не случится. И их потом просто вот что-то размывает, и их топит очень быстро.
Не, ну слушай, если мы возьмем тот же Херсонес, большая часть Херсонеса под водой. То есть, ну, конечно, это не 10, не 100 лет, но, тем не менее, он под воду уходит. И в перспективе действительно лучше под водой не жить.
Это как ласточкино гнездо. Каждый раз, когда на него смотрю, думаю, да как? Вот неужто он когда, ну, вот там содержимое этого замка, оно же там явно, ну, приезжало туда. И такой, лягу-ка я спать, ничего не случится.
Ну, это, наверное, в каком-то смысле инженерный эксперимент, инженерное...
Не-не-не-не-не, я, понимаешь...
Архитектурный.
У этой вещи есть владелец, у этого здания. Был владелец, который предпочитал там иногда останавливаться.
Но есть же адреналиновые маньяки.
То есть ты понимаешь, что...
Человеку не хватало острых ощущений, понимаешь?
Ты видел его вживую?
Да. Человека, который владеет...
Хочется там жить?
Наверное, нет.
Во время шторма абсолютно... Вот.
Но если ты персонаж песни «Короля и шута», вполне себе. Почему?
Ты понимаешь, что это просто... Это не выглядит безопасно максимально. Это все равно, что, знаете, вот в советской архитектуре были вот эти...
Мне кажется, там оно никогда не было жилым. Мне кажется, его построили там ради приколдеса, и там были то рестораны, то музеи, то всякая такая история. И даже в самом начале там особо, ну, прям на постоянку никто и не жил. Может, он использовался там как периодическая какая-то
история.
Его же строили как подарок, по-моему,
в какой-то... В целом, большая часть дворцов на побережье, оно не использовалось как жилые помещения на постоянной основе.
Ну, «Ласточкино гнездо» — это такой относительный себе дворец, потому что это, ну, на самом деле не очень-то большое строение.
Ну, слушай, если мы возьмем все дворцы, не только в Крыму, да, даже если мы возьмем какие-нибудь там дворец в Санкт-Петербурге, например, сам по себе он же крохотный. То есть для нас сейчас, для людей, которые привыкли к многоэтажкам, да, но это не дворец, это, я прошу прощения, там, магнит семейный. То есть, ну, какая-то такая история, да. То есть, ну, оно, между тем, дворец и все дела. Ну, «Ласточкино гнездо», я не помню, но, скорее всего, не использовалось. Точно активно использовался Воронцовский, и Воронцовский строился с определенной аллюзией на горы, которые за ним находятся, и, собственно, это был архитектору одна из задач, которая была поставлена, это в том, чтобы дворец перекликался, во-первых, с пейзажем за ним, во-вторых, повторял крымско-татарскую культуру, которая была там представлена, но в большей степени, наверное...
Да, потом там про мушкетеров снимали.
Кроме императорской семьи, там же еще жили всякие князья, если мы там возьмем дворец Массандры, и у них изначально их вся прелесть не столько в том местоположении, где они находятся, а в тех садах и парках, которые были высажены за сумасшедшие в ту пору деньги, сейчас, я думаю, тоже. И, ну, например, почему же в советское время в большей части дворцов организовывали санатории для там, туберкулезников, для детей, для тех, кто нуждается в терапии, просто потому что, к сожалению, нет возможности, во-первых, сейчас все это высадить в таком количестве, да, а во-вторых, это, ну, и на ту пору, и сейчас это такой, ну, биологический памятник в каком-то смысле. Я не думаю, что можно повторить.
Слушайте, приезжайте подкаст в Крым, это коснется дворцов.
Экскурсии.
Вы знаете, вот просто сейчас искал информацию. Меж тем, 4 июля 1938 года, воздух в Москве прогрелся до 33,7 градусов.
А мы, ну, на минуточку есть, пишемся 3-го. То есть...
Да, ну то есть мы, понимаете как, мы вот говорим о том, что вот завтра побьет рекорд, а если мы сейчас полистаем историю, мы увидим, что в каком-нибудь августе 97-го было 40 градусов на протяжении там недели. И это вот сейчас речь идет о том, что вот на конкретный день жарко. Жарко ли вообще? Непонятно.
Непонятно.
Жарко ли нам в 32? Нет.
Ну, явно пейте больше жидкости, явно не находитесь долго под открытым солнцем, берегите себя.
Открытое вот солнце. Ну, если только вы не хотите синтезировать топливо, кстати.
Да, если вы не немецкий стартап. Вот, спасибо вам большое, коллеги, спасибо большое, зрители, слушатели. До следующего выпуска. Пока-пока.
Пока.
Всего доброго.